Приветствуем в прямом эфире всех слушателей Веда Радио. Прямой эфир у нас сегодня начинается, и это второй прямой эфир с человеком, о котором вы наверняка уже наслышали. Зовут его Рузов Вячеслав Олегович. Сегодня мы продолжаем говорить о семейных взаимоотношениях, и вот, как мне помнится из прошлого эфира, упоминалась такая старинная русская проблема граблевая. Так вот, как не наступать на одни и те же грабли в семейных отношениях и вообще во взаимоотношениях? Сегодня узнаем от Вячеслава Олеговича Рузова, с которым я связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Спасибо, что сегодня тоже согласились поучаствовать в эфире Веда Радио. Нам страшно интересно, вот не страшно, а страшно интересно задавать вам свои вопросы, как вы заметили на прошлом эфире, что у нас есть выбор, вот выбирать из страшного и страшно интересного. Мне это понравилось, и хочу заметить для всех слушателей, что вопросы как раз интересно задавать. Если вам это действительно интересно, пожалуйста, пишите свои вопросы на нашем сайте vedaradio.fm. Но должна заметить, что если слушатели будут активны точно так же, как и неделю назад, в прошлый четверг, то мы успеем разобрать только вопросы, которые будут у нас озвучены самими слушателями по скайпу. Легче всего дозвониться к нам, наш логин в скайпе «Ведорадио» пишется слитно. В первую очередь мы принимаем звонки. Ну, когда можно будет звонить, я сообщу. Пока же я хочу от себя уточняющие кое-какие вопросы задать вам, Вячеслав Олегович, как в продолжении нашей прошлой беседы. В начале прошлого эфира вы говорили, что основной принцип культуры в семье – это то, что мы верны своему слову, то есть должны следовать своему брачному обету всю жизнь. Какие бы трудности ни возникали, мы не думаем, чтобы расстаться в семье. Но вот как научиться так мыслить, чтобы не думать о разводе? Насколько это возможно в наше время, когда мы не так свято верим в обеты? Что нам может помочь вот так действовать?
Современный человек почему-то думает, что все можно решить каким-то одним советом, с кем-то поговорив, получив от кого-то консультацию. Наше время – это время коротких консультаций, что довольно странно. Потому что в действительности нас меняет постоянное общение, нас меняет постоянная культура, нас меняет постоянное обучение. И наука о семейной жизни – это такая же наука. То есть, чтобы ее понять, чтобы ее изучить, надо потратить какое-то время. Если раньше этому уделялась вся семейная жизнь, бабушки, дедушки, старшие родственники, все, в общем-то, передавали эту культуру, передавали своим детям, внукам, потом правнукам, то сейчас мы оказались в некотором таком культурном вакууме, и знание семейной жизни через семью уже не передается. То есть родственники не считают за одну из своих обязанностей передачу информации о том, как счастливо жить семейной жизнью. Сейчас это убрали из такой категории науки. В действительности это наука. В ней есть достаточно твердые законы, серьезные законы, сложные законы. Все это нужно изучать, на это нужно потратить такое же время. Для того, чтобы стать врачом, надо 10 лет проучиться. И также для того, чтобы стать хорошим семьянином, надо также изучать культуру, изучать правила поведения в течение довольно приличного времени. Если мы посмотрим, человек, находящийся в культуре, например, мальчик, он создавал семью в 25 лет, то у него на обучение как раз вот уходило в районе 20 лет. Допустим, с 5 лет он начинал в семье постигать эти основы семейных взаимоотношений. У него уходило 20 лет, чтобы обучиться семейной жизни. Современный человек ничему этому не учится, он к этому очень легко относится, и потом он думает, что может легко каким-то одним советом решить данную проблему. Нет, нужно в действительности взяться за обучение, нужно постигать эту науку, нужно погрузиться в эту среду семейной культуры, а иначе все будет теоретическое. Теоретическое знание – это значит, я никак не могу его применить в своей реальной жизни. Знание делится на два аспекта, на теоретическое и практическое. Теория – это то, что мы слышим, вот эти общие рекомендации, это все замечательно, здорово. Но с помощью теории ничего не решишь. Наиболее важным считается практическое знание. Практическое знание – это значит, я смотрю годами, как один и тот же совет по-разному применяется в разных семьях. То есть, по-нашему говоря, никакой теоретический совет так просто не поможет. Нужно либо реально в этом разбираться, либо действовать методом тыка, то есть пробовать применять это в своей жизни, не понимая, какие могут быть последствия, не понимая, какие могут быть результаты. То есть мы слишком легко относимся к науке о семейной жизни, поэтому столько много разводов, поэтому люди ругаются и вроде бы правильные наставления применяют в своей жизни, но в то же время результат плохой. Поэтому я предлагаю все-таки начать учиться, ну, завести себе толстую тетрадь, 96 листов, написать в ней первая тетрадь «любовь», а вторая «любовь» – «дружба», третья «любовь», там, а третья тетрадь «взаимоотношения», и начинать заполнять эти тетради, а разобраться вообще, что же это такое, потому что вот такими обрывочными знаниями ничего не решишь. Необходима систематика, необходима последовательность. Вот в чем суть вообще решения всех семейных конфликтов, иначе получается такой эффект лейкопластыря. То есть мы пытаемся маленьким советом что-то залепить, но кровь хлещет, уже там этой проблеме 20 лет. Представьте себе семьяну, которая приходит за какой-то помощью и вот этого ждет какого-то простого совета, но в этой семье уже проблема 20 лет. И как можно одним простым советом за 30 минут что-то решить? Нет, нужно сидеть, разбираться, те же самые годы тратить на то, чтобы эта проблема разрешилась. То есть бывает три категории семейных проблем. Первая категория – это проблемы, которые только начали возникать. Их можно легко решить, если сразу же в этом вопросе разобраться, если посвятить этому какое-то приличное время. Есть категория хронических проблем. Это проблемы, которым уже 10 лет, 20 лет, и с ними уже так просто не разберешься. Нет такого совета, чтобы убрать хроническую проблему. То есть совет по хронической проблеме – это как это терпеть. Другого никакого совета нет. И что можно чуть-чуть делать, чтобы поддерживать хоть как-то наши взаимоотношения. Но есть и третий вид проблем – это смертельные проблемы. То, что уже вообще решить никак невозможно. Поэтому как бы человек ни просил совета, но тут уже все, уже ничем не поможешь, уже не лечится проблема. Поэтому сначала нужно понять, из какой области этот вопрос – только он начал возникать, или ему уже 20 лет, или уже все, уже все давно разругались насмерть. А потом понять, что мы можем делать, сколько времени мы это можем делать. Все это достаточно тонкие вещи, поэтому либо нам нужно посвятить этому с конкретным человеком больше времени, то есть я иногда переписываюсь годами с семейными парами, а бывает 5 лет уходит на переписку, бывает даже 10 лет. Некоторые пары есть, но с которыми я уже 20 лет переписываюсь. И мы все решаем, и решаем, и решаем, и решаем, и решаем, и решаем. То есть это некоторая, скажем так, пожизненная функция. Раньше этим занимался, в общем-то, духовный наставник. В каждой семье был духовный наставник, и он давал эти советы и по семейной жизни, и по духовной жизни, и по здоровью давал советы. А сейчас духовного наставника как такового нет, поэтому приходится все время у разных людей спрашивать. А разные люди все время дают разный совет. Поэтому есть такое древнее утверждение, что врач должен быть один, супруг должен быть один, духовный наставник должен быть один. То есть они должны быть одни раз и навсегда. В этом случае будет просто, легко, и на протяжении всей жизни мы как-то с этим разберемся. Но использовать совет как лейкопластырь не получится, потому что он все равно отклеится. И эта ранка, она опять выйдет наружу. И проблем не миновать.
Получается, да. Даже для решения просто семейных проблем, хотя это не просто, нужно искать все-таки духовного наставника.
Духовный наставник по определению выключает в себя человека, который дает основные советы из разных областей жизни. То есть духовный наставник понимает самое главное. То есть он понимает и суть обета, и суть верности, и суть чистоты, и суть духовности, и суть в том, что семья должна развиваться. Духовный наставник защищает семью от греха, потому что всем остальным, в общем-то, нет дела до греха, только духовный наставник понимает, в чем вред этого греха, как плохо все заканчивается после того, как человек грешит. Поэтому сначала мы должны услышать наставление духовного наставника и только потом уже слушать наставления узких специалистов, которые будут давать свои какие-то технические формулы, какие-то технические решения. Но главным, конечно же, определяющим того, как мне жить, должен быть специалист, но который находится на некотором верху осознания этого мира, который точно следит, что я развиваюсь, а не деградирую, но который точно понимает, что все эти советы идут во благо, они подводят меня к очередному греху, чтобы я потом деградировал, просто вертикально скатываясь вниз со своей этой горы жизни.
Угу. Спасибо. Вот вы сказали, что есть первая категория семейных проблем, которые можно решить сразу. А когда эти проблемы уже перерастают в хронические, возможен ли такой вариант, когда супругам нужно на благо семьи просто расстаться на какое-то время, сохраняя именно для того, чтобы в конце концов сохранить семью, а не разрушить, ну просто как-то, может быть, отдохнуть друг от друга, переосмыслить? Если да, то какое это должно быть время, чтобы и не перегнуть палку, и чтобы все-таки какой-то результат был?
Хотя такой совет действительно есть, пожить отдельно друг от друга, но в наше время он носит немножечко опасный характер, так как муж и жена не умеют жить друг от друга. Они могут вообще неправильно понять этот совет и неправильно воспользоваться этим советом. Они могут почувствовать некоторую свободу. Они могут неправильно в своем философском плане использовать эту свободу. Вместо того, чтобы думать над ошибками, они могут начать наслаждаться друг от друга. Если у человека не хватает философствования, то вместо того, чтобы почувствовать, как ему плохо без другого человека, он почувствует, как ему хорошо без другого человека. Он может подумать, вот могу и один жить, и одному же нормально, и вообще проблем нет. Вот тебе и решение. Поэтому вот эта рекомендация пожить отдельно друг от друга, это в принципе рекомендация для развитых личностей, у которых очень глубокое философское понимание того, что они хотят действительно сохранить свою семью, сохранить свой обет. Если вот этого понимания сохранить свой обет нет, то рекомендация пожить отдельно может дать полностью противоположный эффект. Может дать абсолютно другой результат, тот, который нам бы хотелось. Поэтому не специалист не может давать такой совет. Если тот, кто дает этот совет, не разбирается в этих тонкостях, то он этим своим советом только разрушит семью. Здесь очень много вот таких вторичных факторов, ну, которые нужно обсудить, которые нужно точно понимать. А, например, есть такое заключение, что если человек проводит вне своей семьи больше месяца, то у него теряется связь с этой семьей, и он может больше не чувствовать с ней связи. Он может больше не чувствовать необходимости в этой семье. То есть у него теряется это некоторое чувство нужности друг с другом. У него теряется доброта, у него теряется некоторое милосердие. И он понимает, что может идти дальше. То есть у него эта некоторая привязанность ослабевает. И это очень опасно для семейной жизни. Поэтому раньше мудрецы давали совет больше, чем на месяц не расставаться. 2 месяца это уже фактически очень опасно, то есть эта семья уже может распаться, этот, например, муж, он даже может не вернуться, а 3 месяца это фактически смертельно, потому что просто все связи рвутся. Или, как мы говорим, у нас с глаз долой и сердце вон. Другой вариант этого выражения. Поэтому пожить отдельно нужно очень грамотно. То есть, ну, во-первых, я считаю, что в наше время это должно быть недолго, не больше 1 недели. А во-вторых, все должны жить с родителями. То есть никакого гуляния, никакого одиночного такого проживания, никакого веселья. И все должны точно понимать цель. Через неделю мы должны встретиться и поговорить о нашей жизни. А не то, что мы просто разъезжаемся и живем отдельно, отдыхаем друг от друга. Это может быть полностью противоположным действием. Потому что это очень серьезное лекарство. Жить отдельно – это действительно лекарство для хронических проблем. Поэтому оно считается очень сильным, а любое сильное лекарство, оно может и в яд превратиться. Поэтому если муж и жена не умеют жить отдельно, лучше им даже и не пробовать жить отдельно. Потому что вероятность того, что будет плохой результат, очень высока. Да?
Хорошо, если мы еще не готовы принять это сильное лекарство, что нам может помочь освежить наши отношения? Ну, новый взгляд вот, дать на супруга, на супругу.
Мне, конечно, слабо понятно, зачем мне нужен какой-то новый взгляд на мою супругу.
Ну, чтобы не приелось. Вот знаете, как, ну, вот изо дня в день много лет живут люди, и просто, может быть, как-то хочется новых впечатлений человеку. Ну, чтобы это получать в семье, а не за ее пределами. Что может...
Я не думаю, что надо вообще получать новые впечатления, потому что сами по себе эти впечатления не являются наслаждением. Угу. Сами по себе эти впечатления в философии называются расчесыванием. Мудрецы приводят пример: если комар вас укусил, то появляется очень сильное желание почесаться. И мама говорит: не чеши, не расчесывай, просто потерпи. Но если мы не слушаемся маму и начинаем расчесывать этот укус комара, то в результате, а сначала действительно есть четкое ощущение, что боль проходит, что стало так приятно, больше не чешется. Но потом мы знаем эффект. Эффект расчесывания происходит. Мы расчесываем до крови, становится еще больнее. А в случае семейных взаимоотношений, это, знаете, вот комар вожделения прямо в голову укусил. Поэтому если позволять этому расчесывать, будут только одни проблемы. Нет, это, в общем-то, не тот метод, который вообще в семье, ну, применим, как-то искать какие-то развлечения, как-то искать какую-то новизну. Мы должны понять, что все это, ну, внешние факторы, и человеку скучно не потому, что вовне все одно и то же. Вовне все миллионами лет одно и то же. Ничего нет нового ни в мужчинах, ни в женщинах, ни в семье ничего нового нет, вообще ничего нового нет, новинки нет, как таковой. Все уже было. Настоящую новизну мы можем найти только внутри себя. Поэтому если муж и жена не ищут новизны внутри себя, никакие внешние факторы, никакой поиск новизны друг в друге не решит проблему семейной жизни, потому что не эта проблема. Это просто не является проблемой некоторая вот эта попытка что-то новенькое там отыскать. Проблема – это то, что я внутри стал старенький. А проблема, что у меня внутри все паутиной покрылось, что я внутри пустой. И вот эту свою пустоту внутри я сваливаю на свою семью. Говорю, это не я пустой, это вы все пустые. И с вами пустыми мне больше не интересно. Поэтому я ищу кого-то вот наполненного. Вот пойду искать. Но нету никого наполненных. Мы должны быть наполненными. Это наша задача. Это задача самоосознания, а не вытягивания чего-то из окружающих. Если мне внутри интересно, если у меня внутри есть рост, если я внутри развиваюсь, мне и люди вокруг интересны. Потому что я знаю, как с ними правильно общаться, как с ними правильно развиваться, как им помочь. И вот когда я внутри пустой, то у меня начинает съедать совесть, потому что я ни себе не могу помочь. И самое главное, что я не могу помочь своей семье. Я ни жене не могу помочь, ни детям не могу помочь. И чтобы моя совесть хоть как-то успокоилась, я их пытаюсь убрать с моих глаз долой. Не хочу видеть свои двойки. Они мне ходят, как двойки в дневнике передо мной. Двойка, ну, за то, что я не смог жену сделать счастливой. Двойка, ну, за то, что не смог сына сделать счастливым. Двойка, ну, за то, что не смог дочь сделать счастливым. Бабушки, дедушки тоже ходят двоечки. И я не могу больше на это смотреть. И как ребенок просто вырываю лист из дневника. И думаю, новый будет лист. Все, новую семью себе заведу. А эти люди, они просто меня раздражают просто тем, что они есть. Тем, что зеркалят меня, отражают мою внутреннюю пустоту. Я смотрю на них, и мне страшно, что я не понимаю, что с этим делать, что я пустой. Вот в чем истинная проблема. Поэтому поиск новизны, поиск какого-то развлечения, поиск каких-то удовольствий – это абсолютно тупиковый путь, никак философски не подтверждающийся. Да.
Спасибо, что заметили это. Мы поняли, что счастье в семейной жизни зависит от нашей внутренней жизни, от счастья у нас внутри, которое мы культивируем сами в себе. У нас на радио тоже своя жизнь происходит, и в этом часе наша жизнь, небольшая жизнь нашего прямого эфира заключается в том, что мы можем общаться также непосредственно и со слушателями. Можно уже с этого момента звонить, наш скайп ожидает ваших звонков. Напомню, что логин у нас «Веда Радио» пишется слитно. Как именно лучше нам позвонить, что учитывать, читайте на сайте vedaradio.fm. У меня только еще одно уточнение, Вячеслав Олегович. Вот вы сказали, что нужно изучать эту науку взаимоотношений, науку семейной жизни обязательно. А с какого времени или с какого возраста нужно начинать это изучать?
Если мы можем найти такого преподавателя, который нам может преподавать эту науку, то есть, по идее, это должны быть родители, то это обучение происходит сразу же, как только я хоть немножко осознаю этот мир, то есть это в районе 3-4-5 лет. Потому что я уже начинаю видеть, как себя ведут родители, я уже начинаю видеть, как они взаимодействуют с этим миром, я уже начинаю впитывать их миросозерцание, их реакции. То есть ребенок сам по себе сравнивается с губкой. И эта губка, она впитывает все, что вокруг нее находится. Поэтому если вокруг этой губочки ребенка находится грамотная семья, которая действительно показывает правильные принципы семейных взаимоотношений, то ребенок естественным образом учится именно вот на прямом некотором таком примере, как язык. То есть вроде бы ребенка так особенно языку прямо и не учат, он просто его впитывает папа, мама, то есть он начинает все это естественно говорить. Также и культура впитывается естественным образом, поэтому обучение начинается с самого детства и не должно прекращаться даже и в 90 лет. То есть культура, философия, духовность – это категории, в которых есть некоторое такое качество вечности. Нет такого момента, что я могу сказать, что я однозначно уже образован, что я однозначно культурен, я однозначно духовен, больше мне не надо развиваться. Нет. Нет, все только начинается. Поэтому всю свою жизнь мы развиваемся в плане культуры, в плане философии, в плане духовности. Это надолго, я бы даже сказал, что это навсегда. И никогда мы не можем сказать, что все обучение закончилось. То есть у нас должно быть правильное такое позитивное настроение, которое называется настроением ученика. Если я чувствую себя учеником, то мое настроение позитивное, я всегда все радостно воспринимаю. Если я перестал себя чувствовать учеником, то я начал деградировать, ко мне пришла гордыня. Я уже начинаю думать, что я учитель. И с этого начинается моя деградация, с этого начинаются мои проблемы, я начинаю страдать.
Угу. Спасибо, разобрались. Я думаю, мы пока в этом... У нас есть звонок от Светланы из города Пермь. Сейчас мы услышим ее. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы уже в прямом эфире, можете задавать свой вопрос.
Меня зовут Светлана. У меня вопрос такой. Мои родители разведены еще, когда мне было, я была в подростковом возрасте. После их развода мы перестали, получается, моя семья перестала общаться с родственниками мамы, а также папы. И вот недавно мне пришло понимание, что нужно все-таки общаться, как-то наладить отношения. Я нашла в соцсетях своих родственников, добавила с ним друзья, но никак не могу настроиться, начать с ними общение, потому что еще с детства как-то вот у нас, получается, что ли, отношения тоже были... Мое личное отношение к родственникам было то, что они не совсем благополучны, то есть они спиртное употребляли. И вот та память детства, она до сих пор у меня сидит, и я не знаю, как вот мне это преодолеть, чтобы все-таки это мои родственники, с ними начать взаимосвязь.
Общение общению рознь. Может быть глубокое общение, близкое общение, а может быть уважительное общение. Не всегда нужно устанавливать близкие взаимоотношения. Это абсолютная ошибка. Это называется панибратство. Поэтому, как правило, попытка установить близкие взаимоотношения приводит к тому, что мы опять еще раз ругаемся, еще раз конфликтуем, начинаем опять обвинять друг друга в каких-то проблемах, в каком-то своем прошлом. И начинаем вспоминать их какие-то минусы или недостатки, не видя свои в том числе. Поэтому общая рекомендация, которая будет безопасной, это иметь близкие взаимоотношения только с теми, кому мы можем доверить свою жизнь. Таких людей довольно немного. А со всеми остальными, даже и с родственниками, нужно иметь уважительные взаимоотношения. То есть держать определенную дистанцию. Уважать друг друга, общаться, насколько это уважение необходимо. Но близко не подходить друг к другу, потому что уже есть опыт каких-то обид, уже есть опыт какого-то негативного прошлого. Уже если мы огнем обожглись, то близко к нему подходить не надо. Но на уважительной платформе мы можем находиться с абсолютно всеми. Даже с врагами можно находиться на уважительной платформе взаимоотношений. Поэтому можно начать с чего-то очень простого, с поздравлением, с праздниками. Каких только сейчас праздников нет, можно поздравлять. Дни рождения, там 8 марта, 23, там какие-то такие простые вещи, которые позволят нам просто быть на некоторой связи, на уважительной связи, но которая позволит нам избавиться от этих угрызений совести, от этого какого-то внутреннего переживания постоянного. Уважительные отношения безопасны, они просты, они не требуют много усилий, и они не приводят к оскорблениям. Если мы рискуем пойти дальше, тогда можно ждать чего угодно, так как я не знаю вашу семью, поэтому я не могу дать никаких прогнозов. Но если это точно становится понебратством, то тут же начинаются взаимные упреки, взаимное оскорбление, взаимная боль, и еще хуже только все становится. То есть наша задача, так как проблема уже была, то эту проблему не усилить. Чтобы проблемы не усилить, надо начинать с самого далекого расстояния, с самой дальней дистанции, и сократить ее на уровень уважения, но дальше стараться так особенно не продвигаться, потому что могут быть какие-то рецидивы, могут быть какие-то повторы. Ну, а потом посмотрим. То есть, ну, потратьте на это первые 3 года, там будет ясно, какова динамика развития. Может быть, вообще ничего не получится, даже на уровне взаимоуважения. Бывает такое, что люди вообще не идут навстречу друг другу. А бывают, доходят до уровня уважения, и так всю жизнь остаются, и более-менее эти угрызения совести, они стихают. Можно жить дальше тогда. То есть, будьте очень аккуратны и двигайтесь спокойно. Не торопясь, в этом деле торопиться нельзя. Потихонечку поздравляйте с праздниками. Можно высылать какие-то там открытки, я не знаю, подарочки маленькие. Но чтобы постепенно это расстояние сблизилось до уровня взаимного уважения. И вот на нем уже можно постоять. На этом уровне взаимоуважения можно находиться, в принципе, всю свою жизнь. Нет такого требования, чтобы мы пошли дальше. Уважать друг друга можно всю жизнь, это будут хорошие, прекрасные, какие ни есть, но семейные взаимоотношения. Да?
Ясно, спасибо. Очень ценный совет дали. Благодарю.
Спасибо, Светлана, за звонок. Прямой эфир наш продолжается. Вот Светлана упомянула социальные сети в начале своего вопроса. Как вы, Вячеслав Олегович, считаете, возможно ли людям найти друг друга там, вот в наше время? И вообще общение в соцсетях помогает построить отношения или наоборот мешает? Ваше мнение.
В наше время все возможно. Сейчас мир новых возможностей. Но построить отношения в сетях точно невозможно. Потому что в интернете ребенка точно не родишь и точно не воспитаешь. Поэтому волей-неволей все равно придется выйти в реал, в настоящую жизнь. А настоящая жизнь очень сильно отличается от того, как мы себя ведем в интернете. Очень сильно. В интернете очень легко играть. Мы сейчас можем играть кого угодно. Я могу играть очень умного человека. Все могут играть очень умного человека. Мы все можем сейчас такое сыграть, что хотите. То есть интернет позволяет проявиться нашей хитрости на все 100%. Но есть одна проблема. Чем больше мы находимся вот в этом, так сказать, хитром общении, интернет-общении, тем труднее потом выйти в эту реальность. Потому что у нас внутри вырисовывается некоторый несуществующий образ того человека, с которым я общаюсь. То есть я просто не вижу его. То есть даже если я его вижу, он все равно другой. А посмотрите, даже в семейной жизни, даже создав семью, мы понимаем, что это за человек только примерно через год совместной жизни. А тут у нас столько возможностей играть великого, хорошего и замечательного человека, что просто грех его не сыграть. Поэтому если даже мы используем какие-то возможности современные, но социальные, чтобы выйти на какую-то связь, то нужно сразу же выходить на реальное общение, видеть друг друга, потому что при прямом общении сразу же все становится понятным. У меня есть много опыта, но когда ко мне обращаются люди, они так себя умно ведут. Но когда я с ними встречаюсь, то после первой же фразы мне понятно, что неинтересно мне. Просто неинтересно. То есть для моей деятельности это общение неинтересно. А также и в семейной жизни. Между двумя людьми должен пролететь настоящий огонек, не интернет-огонек. Не единички и нолики должны пролететь, должен настоящий огонек пролететь, и он должен, так сказать, быть таким реалистичным, то есть мы должны реально видеть перед собой этого человека, мы его должны видеть, скажем так, в естественных условиях его среды. И хотя это звучит так немножко по-животному, но чтобы понять человека, надо его дома посмотреть. То есть нужно сходить, как знаете, раньше первое, как изучали человека, это шли на смотрины. То есть что такое смотрины? Это приходили к человеку домой, где он живет, и смотрели, как он общается со своими родными, со своими близкими, как он себя ведет в своей естественной среде. И нам сразу становилось понятным, это наш человек или не наш человек. Он моего уровня сознания или не моего уровня сознания. Я смогу жить в этом доме или я не смогу жить в этом доме, потому что человек-то не изменится. То, что мы поженимся, от этого человека не изменится. Он все равно останется таким же. Поэтому, скажем так, маленький секрет – это придите неожиданно к этому человеку домой, неожиданно, и застаньте его в этой естественной среде, вот какой он есть, натуральный. И это будет ваше будущее после свадьбы.
Вот так.
Да, просто посмотрите на это, на эту реальность, на его квартиру, на его чистоплотность, на то, как он одет, как он дома разговаривает, как он себя ведет. Это будет правдой вашей семейной жизни после того, как вы поженитесь. Потому что люди-то, они могут напрягаться перед свадьбой. Мы знаем, парень напрягается перед свадьбой. Девушка еще больше напрягается перед свадьбой. Все ходят на цыпочках друг с другом, боятся кашлянуть, чихнуть боятся. Чтобы не развеять иллюзию, чтобы правда вдруг не вышла наружу. Но все равно она выходит наружу, и через год мы понимаем, да, говорила мне мама, что-то я не понял в действительности, что это за человек. То есть мы не увидели реальность, сами себя ввели в эту иллюзию, и уж что-что, а интернет добавляет иллюзии сколько хотите. Поэтому да. Я бы все-таки, даже если знакомство, как-то так вот произошло, в интернете, то нужно тут же выходить на реальность, на улицу, и при свете солнца осмотреть, есть ли будущее или нет этого будущего. То есть нужно четко понимать, мне с этим человеком 50 лет жить. 50 лет – это немало. Поэтому должно быть очень серьезное принятие решения. А потом можно сказать, я ошибся. То есть если мы так вот легко приняли решение на основе каких-то вот таких иллюзорных факторов, то что у меня там аватар очень красивый, то потом же как жить-то? Не с аватаром же жить. Жить-то с реальным человеком.
Да, я помню, в прошлом эфире вы говорили, что настоящие семейные отношения, настоящая семья строится только через 21 год семейной жизни. То есть люди должны пережить 3 кризиса через каждые 7 лет, и потом только. Ну что уж тут говорить об одном общении через интернет, когда действительно мы видим только аватар, смайлики, буквочки, и таким образом пытаемся понять человека. Спасибо, что разъяснили нам этот момент. У нас есть еще один звонок, еще одна наша слушательница у нас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вас зовут, откуда вы,
скажите? Меня зовут Татьяна, я из Тольятти.
Очень приятно. Ваш вопрос.
Я бы хотела поговорить по отношению с дочерью.
Пожалуйста, озвучивайте.
Добрый день. Еще раз. Меня слышно?
Да. Вячеслав Олегович вас слышит.
Угу, очень приятно. Вячеслав Олегович, у меня вот такой вопрос. Добрый день. У меня дочка взрослая, она не замужем. Я поняла. Что-то у меня повтор только идет какой-то почему-то.
Ага. Как ни странно, я этого не слышу. Видимо, у вас в наушниках. Вам нужно радио сейчас выключить.
Все,
как выключила. Как описано у нас на сайте.
Ага, все. Вот у меня такой вопрос. У меня очень взрослая дочь, она не замужем. У нее отношения довольно-таки сложные и длительные с одним молодым человеком, с которым, в общем-то, как видим, что они очень разные по своим понятиям по жизни, по взглядам, но никак она не может вот от него как бы отойти. Она ведет, в общем-то, познакомила меня с ведическими знаниями. Я очень ей за это благодарна. Она сама вегетарианкой стала. В общем, в пост занимается сыроедением. В общем-то, такая девочка, она умненькая. Но вот никак не может она... Может, это родовой какой-то у нас идет, что у нас вот идет по семье. И, в общем-то, она не хочет выходить замуж без благословения родительского. Я как мать, я вижу, что как бы он вот, ну, не подходит к ей. И в то же время я не хочу, чтобы она осталась одна, потому что она говорит, мне с ним хорошо. И вот как меня повести в этой ситуации, меня вот очень волнует этот вопрос.
Так ее-то какое решение?
Но ее решение такое, что она не так, не так. Вот он не делает предложение, а он не идет и не делает предложение к нам. То есть он боится чего-то, потому что он знает, что мы будем вопросы задавать. Сможешь ли ты ее обеспечить? Как ты вот, что это будешь? Он пока несостоятельный. Она у нас более состоятельная, а он не может найти себя в этой жизни, и он вот хочет руководить только всем, а под кем-то работать не хочет. У него пока ничего не получается, вот он мечется, и вот в этом метании годы идут год за годом.
И насколько близкие отношения у них?
Ну, у них близкие отношения, ну, как муж и жена, в общем-то. Но только то они живут в разных... Да, но только они в разных городах тоже... живут. Они в разных городах? Да, да, в разных городах. Он просто к ней сейчас приезжает. Она в Москве, а вот он здесь у нас.
То есть ее вот. Это устраивает?
Ну, до какой-то степени устраивает, но она не... Ну, я чувствую, что нет. Она вообще очень хочет семью, она хочет хороших семейных отношений, она хочет понятно. Какой-то защиты. Понятно. А вот Вот как мне, как матери, здесь себя повести?
Принцип
вот.
Поведения при гражданских взаимоотношениях такой. Гражданские взаимоотношения – это грех однозначный. То есть это сожительство. Это очень плохо. Это нежданные дети никому не нужны. Это нет ответственности. Это одна сплошная проблема. Поэтому вы, как мать, можете посоветовать один простой вариант. Они должны поставить дату принятия решения, например, через 3 месяца. Если за 3 месяца он не зовет ее под венец, значит, нужно с этим заканчивать.
А каким образом,
Вячеслав Олегович? Больше никак, вы же не можете никак воздействовать.
Я не могу не запретить. Да, вас запретить.
Вы можете дать совет. И объяснить, как женщина, что гражданские взаимоотношения – это тупиковый путь жизни. В нем будущего нет. Чем больше мужчина находится в гражданских взаимоотношениях, тем меньше ему хочется создавать семью. Для мужчины это очень удобные взаимоотношения. А для женщины это одна сплошная проблема. Ни она не защищена, ни ее дети будущие не защищены. Она просто стареет реально, убивает свое время, не строит настоящую семью. То есть это удобно для мужчины, а для женщины это просто потеря времени. Поэтому такие взаимоотношения не называются отношениями. Они называются грехом или сожительством. Поэтому это нужно как матери вам ей объяснить, что это просто все некрасиво, в конце концов. Нужно либо замуж выходить, либо нужно ставить время и думать, то есть что нам с этим делать. Но нельзя так жить. Это
да, я понимаю, это прекрасно. У меня очень сердце болит за это, я прекрасно понимаю. Вот сейчас она...
объясняйте.
Спасибо большое.
Потому
спасибо.
Что я не волшебник, я же не могу как-то
нет, я ничего, я просто как совета спрашиваю, я понимаю, Вячеслав Олегович.
Да, спасибо огромное. Я думаю, совет получен. Спасибо вам за звонок, за общение. Ну, давайте тогда продолжим эту тему, как правильно начинать отношения. Вот я помню, Вячеслав Олегович, как раз же на прошлом эфире вы говорили, что мы должны принимать свободу другого человека, а в свободе действий человека проявляются его предпочтения и приоритеты в жизни. Но не все предпочтения мы можем принять. Вот как не ошибиться в самом начале, выбирая себе спутника жизни, чтобы потом суметь принять его как есть, не пытаясь изменить, давая ему свободу быть таким, какой он есть. Есть ли какая-то формула выбора?
В принципе, любовь довольно простая вещь, такая не очень философская. В любви есть очень простое качество, или, скажем, простая формула. Я готов получать все свои проблемы именно от этого человека. Я готов получать все неприятности именно от этого человека. Скажем так, философски, я готов, чтобы вся моя карма пришла именно через этого человека. То есть мне приятно, а когда моя карма приходит именно через этого человека. Вот если я к этому готов, то можно спокойно создавать семью, Потому что невозможно создать семью, в которой не было бы проблем. Это просто невозможно, это мир. Мир такой несовершенный по самой своей природе, поэтому тут всегда будет какая-то проблема. Вопрос только в том, готов я именно через этого человека получать эти проблемы или не готов. Вот если готов, это любовь. Можно создавать семью и спокойно получать все свои проблемы. Мои проблемы, они все равно придут через любого человека. Какого бы мы человека ни выбрали, через него придут проблемы. А это как письма. Поэтому я прихожу домой, а эти письма мне передает тот человек, который рядом со мной. Но эти письма я сам себе отправил. Я их сам себе отправил в своем собственном прошлом. Это последствия моей собственной деятельности. Поэтому эти письма или посылочки я получаю через самых родных, через самых ближних. Я должен очень хорошо понимать, что он просто почтальон. И мне нравится этот почтальон. И мне хорошо именно от него получать эти посылочки. А посылочки мои. И в них то, что я в них отправил. И отправил я их сам, самому себе. Поэтому обижаться не на кого. Вот это, в принципе, есть философия на совместной жизни. Если я это понимаю, если я к этому готов, то я готов и к самой семейной жизни. А поэтому могу, в принципе, взять на любого партнера со всеми его минусами, со всеми его плюсами. То есть иногда почтальона не выбирают. Иногда вот его судьба, она означает, и ничего сделать невозможно. Главное быть готовым к тому, что вот именно с этим человеком я и буду переживать все трудности и невзгоды. Поэтому нужно как-то вот философски себя на это настроить.
Я еще вспомнила такую фразу, что у каждого человека есть так называемые свои тараканы в голове. И вот мы должны выбрать, с какими тараканами мириться мы сможем.
Да. Угу. Да, то есть это не столько даже, скажем так, тараканы, там очень много, там целый зоопарк.
Зоопарк.
Поэтому сначала, ну пока у нас первые годы на совместной жизни, вот эти, так сказать, животные, они не вылазят, они боятся, они прячутся, они сидят глубоко в лесу. А когда мы живем уже долго, то есть уже 3, 5, 7, 10 лет на совместной жизни, мы начинаем в этот лес поглубже заходить, а там такие звери водятся. То есть мы просто глубже узнаем друг друга, и там чего только нету. Поэтому придется со всем этим зверинцем познакомиться, а подружиться.
На смотрины прийти к зверинцу.
Да, то есть кого-то можно будет приручить, кого-то не получится приручить. Где-то могут быть очень сильные такие, в общем-то, проблемы. И его нужно будет принять во всем его многообразии. А мы правильно, что друг другу, но в принципе сразу-то целиком не раскрываемся. Видите, как накрашивают, приодевают парня и девушку перед свадьбой. Чтобы они не увидели всего этого зверинца сразу. Потому что если сразу видеть всю правду друг о друге, никто вообще никогда семью в этом мире не создаст. Поэтому мы сначала такие все красивые, блестящие, радостные. И нам потом дается время постепенно по одному эту каждую зверюшку вытаскивать. И с ними учиться жить. Вот он такой. Вот он мой зверинец по имени муж. А вот мой зверинец по имени жена. Еще родится маленький зверинец по имени ребенок, и у него тоже будут свои проблемы, и с ними тоже нужно жить. Вот когда вот этот зверинец в ребенке проявляется, это называется переходный возраст. А родители жили себе спокойно, жили, а потом как из него полезло. Они думали, ну где же наш маленький ангел? Но вот он был ангелом, чтобы как-то поблагодарить своих родителей за то, что они его родили. Поэтому он был первые 5 лет ангелом, а потом стал настоящим. А потом мы поняли, что это личность, полноценная личность, со всеми плюсами и минусами. Его надо воспитывать, и образовывать, и так далее. То же самое в семье. А мы когда семью создали, это как будто у нас еще один ребенок появился. То есть и муж ребенок, и жена ребенок. И вот нужно с ним заново познакомиться, как-то его воспитать, как-то с ним подружиться. В общем, прожить целую жизнь со всем этим количеством плюсов и минусов. Да.
То есть правильно то, что мы вначале как бы скрываем вот этот свой зверинец друг от друга и потом постепенно только знакомим? Или, может быть, стоит немножечко познакомить свой зверинец со зверинцем другого человека, чтобы понять, к чему быть готовым?
Нам Бог дает времени, чтобы с этим зверинцем разобраться всю нашу жизнь. Угу. Поэтому это должно быть каждому понятно по его собственной жизни. Что если мне, ну, со своими зверятами нужно всю жизнь разбираться, то и у партнера то же самое. Нету идеального партнера вот без этих зверушек-то. У него такой же набор, только они другого цвета и побольше, может быть, хвостиков, там, лап у них. Но принцип тот же. Поэтому, ну, зачем, так сказать, друг другу эту правду говорить, если она и так понятна? То есть мы не найдем какого-то партнера без минусов, а всегда эти минусы будут. Мы должны научиться с этим жить. То есть что такое воспитание, что такое культура, что такое философия? Это умение быть счастливым в том наборе обстоятельств, на которые нам создала жизнь. Вот, потому что к нам не один партнер приходит, потом еще ребенок родится, с ним тоже нужно как-то жить, уметь. А родственники, ну, появляются, с ними тоже нужно как-то жить. Соседи появляются, с ними тоже нужно как-то жить. Мы не всегда, ну, выбираем то окружение, которое у нас есть. Поэтому мы должны быть просто культурны. Чем более мы культурны, тем легче нам жить. А с этим окружением, причем оно меняется. Никто никогда весь свой зверинец никогда не покажет, потому что он его и сам-то еще в лицо может не знать. Потому что они с возрастом проявляются. В 10 лет одни, а зверята в 20 другие, а в 50 третьи, они и в 60 появятся какие-то, и в 70. Там столько всего интересного будет происходить. И если нам это действительно интересно изучать, ну, как философам, то у нас будет интересная вот такая вот веселая семейная жизнь. Если мы всего этого боимся, а ждем идеального партнера, ну, тогда лучше жить в одиночестве вообще. Ну, тогда лучше стать монахом и посвятить всю свою жизнь самоосознанию, чтобы не волноваться по поводу того, что у людей вокруг меня есть какие-то проблемы. Они есть. Это изначальный факт. Мы не найдем партнера без проблем. Да?
Спасибо. Я должна заметить, что у нас до окончания эфира осталось всего лишь 13 минут. Звонки по-прежнему принимаются, и, вероятно, мы успеем еще один звонок принять, если будут желающие, а если повезет, то даже два. Но пока у нас на очереди вопрос, который прислала Галина, оставив ее в комментариях на нашем сайте vedaradio.fm. Здравствуйте, спасибо за передачи. Подскажите, где брать силы для построения правильных отношений, чтобы терпеть недостатки супруга во время беременности? Настроение сильно меняется. Чувствую, что все силы идут на малыша, и на окружающих чаще хочется рычать или совсем не общаться.
Я, честно говоря, небольшой специалист по поводу беременности. Сам ни разу не рожал. И опыта у меня большого нет, как это все переживать. Я могу сказать, ну, со стороны мужчины, что это, в принципе, его проблема, а не женская проблема. Для женщины это естественно, то есть это ее естественное положение, она естественно переживает это как часть своей жизни. А вот мужчина должен быть к этому готов, и если его заранее не подготовили, ну, к тому, что будут некоторые сложности, и эти сложности нужно будет правильно переживать, то тогда он, конечно же, попадает в эту некоторую сложность. Поэтому пусть идет к своей матери, к другим женщинам, к бабушке, а задает вопросы, но выясняет, что это такое, ну, за новая женщина теперь в его доме живет, у которой меняется настроение и так далее. То есть, если мужчине непонятно, ну, как себя вести, пусть идет к своим, ну, родным женщинам и с ними поговорит на эту тему. Обучение. Мы говорили с вами о том, что все в этом мире решается через получение знаний. Поэтому, если есть какая-то проблема, нужно понять, какое знание получить и у кого это знание получить. Если с самой женой уже не поговоришь, если она уже раздражена, если у нее уже какая-то усталость и уже она требует больше к себе внимания, это происходит просто потому, что сейчас семьи маленькие. Но семья маленькая, поэтому все сваливается на одну женщину, и она чувствует этот гнет, это давление некоторых таких бытовых каких-то задач. Поэтому мужчина должен очень хорошо, ну, понимать, что надо в этой ситуации разобраться, что он должен делать, что он также не может просто руки опустить, а он должен реально взять на себя какую-то часть этих домашних задач, взять на себя какую-то работу, а не просто пытаться отстаивать свое положение наслаждающегося, что я мужчина, меня ничего не интересует, моя главная задача лежать на диване. Нет, все, ну, ребенок родился, уже не будет такой задачи вообще лежать на диване. А теперь диван будет твоей мечтой. Причем мечтой, которая уже так не так просто осуществить. Нужно бегать, нужно помогать жене. нужно делать все, что раньше делали бабушки. А сейчас бабушек мало. Раньше прибегали бабушки и помогали своей внучке справиться с этим некоторым сложностями, этими деторождения. А сейчас бабушки не прибегают, появляются редко, поэтому все на мужа. Если муж не умеет с этим справляться, то это очень опасно, так как по статистике в первые 3 года после рождения ребенка мужья очень часто уходят. Просто потому, что не ожидали, что на них свалится такой груз некоторый. Они думали, что будет все весело, как вот до свадьбы. Что мы будем просто парень и девушка, нам будет весело. А тут раз и груз такой свалился. И деньги нужны, и времени нет, и спать некогда. Поэтому пусть срочно бежит к своей маме, к своей бабушке. Проводит с ними беседу. Как же теперь с такой женщиной-то вместе находиться, что надо делать. Как ей помогать, какие у нее, так сказать, сюрпризы ожидать. То есть пусть получится этому немножко. Потому что если она его будет учить, то, может быть, это будет так слишком грубо. В виде скандала уже получится. Ну и сами родители должны это увидеть, что есть некоторое напряжение. Может, она к ним обратиться, может, она его маме, так сказать, дать такую рекомендацию, чтобы она с ним поговорила, или бабушка, чтобы с ним поговорила. То есть надо женщин подключить. А чтобы женщины мужу промыли немножечко мозги, что семья – это не так просто, как ему казалось, а это реальный процесс деторождения, который все меняет. То есть появляются новые обязанности, которые занимают все 24 часа его времени. Но это то, что я вот могу сказать с точки зрения мужчины.
Угу. А я сейчас подключу другую женщину уже к нашей беседе, к нашей скайп-конференции, нашу слушательницу из Владивостока. Как зовут ее, мы сейчас узнаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень рада слышать ваш замечательный прямой эфир. Очень многое услышала из того, что хотела услышать. Очень много ответов на свои вопросы получила.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Скажите, как вас зовут, чтобы мы знали, как общаться с вами.
Меня зовут Инна. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, Вячеслав Олегович, вот как противостоять, а может быть выстоять? Мы уже давно, многие-многие годы женаты с моим мужем, более 20 лет. Но у него есть такая особенность, я не знаю, когда у него накапливается раздражение, ну, от всего буквально, он все это раздражение сваливает на меня буквально, вот как, я не знаю, как это с помоями. И каким образом правильнее было бы противостоять вот этому? То есть терпеть уже нет сил. Ну и вот хотелось бы услышать. Спасибо.
Нужно понять одну простую вещь, что мы не должны принимать это близко к сердцу, потому что просто не на кого больше выпускает свой гнев. Мужчина – это очень интересное такое явление в этой жизни. Он должен целый день выходить на улицу и доказывать другим мужчинам, что это не их деньги, а его. И это довольно серьезное занятие, то есть он постоянно напрягается, он постоянно беспокоится, он постоянно волнуется по поводу будущего, по поводу своих планов. То есть он такой мужчина, очень сильно волнительный по этому поводу, но он не может свой гнев выпускать на других мужчин, потому что это просто мордобоем все закончится. Поэтому он целый день терпит, ни с кем не ругается. Но все это вот напряжение, оно накапливается, и он приходит домой. Вот дома никого, кроме вас, нету. Поэтому приходится, к сожалению, быть молниеотводом. Знаете, молниеотвод не должен на свою судьбу жаловаться. Это его такая некоторая естественная функция. Молниеотвода. Поэтому, когда муж приходит домой, и вы видите, что это не личное какое-то оскорбление, прямо вот, знаете, а просто вот он реально свою энергию, он выпускает все это раздражение. Сейчас мир очень нервный, очень такой агрессивный. Просто не на кого, нету больше никого. То нужно просто поработать немножко молниеотводом. Ну что поделать, то есть не принимать это близко к сердцу. Молния прошла, все, поорал, пойдем кушать. Все нормально. То есть женщина должна быть очень разумной, очень такой, скажем так, понимающей тонкие процессы, которые происходят внутри мужчины. Мужчина прост. То есть у него эта энергия гнева, она очень проста.
Ему просто нужно поорать, потопать ногами. И женщина должна это все, ну, понимать, что, ну, вот мужчине надо поорать, потопать ногами, поори, поори. То есть она это не принимает близко к сердцу, она как мать. Она четко понимает, что, ну, ребенку нужно истерику закатить. Она же понимает, что хороший ребенок-то, ну, вот истерики закатывает, конфет хочет. Так же и муж, он хочет быть повелителем мира, а мир с этим не согласен, понимаете? То есть да. Он хочет быть главным, а мир не принимает то, что он главный. Поэтому он приходит домой, дома только жена. Ну вот, молниеотвод, ну побудьте молниеотводом, это недолго в принципе. Не обижайтесь. А потом идите вместе покушайте, и вы увидите, что когда гнев вышел, то все нормально, можно дальше спокойно общаться. А задача жены – понять природу мужа и жить дальше спокойно, а понимая эту природу. Потому что вот у него есть такие... У мужчин есть такие вот немножко агрессивные нотки. Ну, что делать, живем, вот он лев. Понимаете, что делать? Лев, иногда вот ему нужно лапой постучать по полу, показать, что он лев. Ну, надо иногда ему, так сказать, подыграть. Ты лев, лев, да, молодец. Мой лев, мой домашний лев. Взять его за усы и на кухню пусть ест свой борщ. То есть, ну, ведите себя более разумно, будьте... Действительно, ну, воспринимайте все это философски, потому что если в этом нет какой-то реальной вот такой четкой проблемы, то это просто жизнь. Жизнь напряженная, и как-то в этой жизни нужно друг друга понимать. Семья – это есть некоторая область взаимопонимания. Поэтому мы не должны, ну, раздражаться, когда у нас какие-то естественные проявления. Мужчина не должен, ну, раздражаться, когда женщина что-то начинает свое, у нее свои истерики, есть женские истерики. Они тоже ой-ой-ой, какие неприятные. А женщина не должна раздражаться, когда мужские истерики. Просто женщина по-своему истерит, а мужчина по-своему истерит. Но это не потому, что у них какая-то проблема, а просто энергии нужно куда-то выйти. Накопилась она. То есть, как вы правильно сказали, это некоторое... Вот мозгу нужно в туалет сходить. Поэтому ничего не поделаешь, дома есть туалет. И мы ходим дома в туалет. Поэтому и вот этот... Мозговой туалет, он тоже прямо дома происходит. Ну, что делать, не очень приятно. Так же, как туалет дома держать, в принципе, не очень приятно. В некоторых странах туалет дома не делают. То есть, туалет за домом. У нас, кстати, тоже так было раньше. Но сейчас туалет внутри квартиры. Поэтому из него иногда вот что-то неприятное происходит. Так же и вот мы приходим домой после этой жизни. И вот нужно как-то немножко туалет своим мозгам провести. Ну, что делать, жизнь? Нужно понимать, что это естественно. А то, что естественно, ну, необходимо как-то принимать. Разумно, философски, грамотно, да.
Спасибо большое за разъяснение.
Спасибо и вам за звонок. Продолжаем мы наш эфир. Пусть домашний лев ест свой борщ, а наше дело сейчас принимать звонки. Моя обязанность состоит в том, чтобы соединять наших слушателей с Вячеславом Олеговичем, чтобы они могли задать свой вопрос, а Вячеслав Олегович, исходя из своего опыта, ответить. Галина у нас сейчас на связи. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав Олегович. У меня такой вопрос. Мы 30 лет с мужем прожили вместе. Ну, какие-то проблемы начались, и он не захотел, он меня выгнал из дома, и вот тогда мне сказали, вот в декабре, чтобы я как бы работала над собой с ним, раз он не хочет со мной общаться, как бы отойти от этой ситуации. Но когда через несколько месяцев, ну, через два месяца, через три я с ним стала снова встретилась, он сказал, что давай подавать на развод, поскольку мы уже как бы, ну, он уже привык к этой ситуации, может так удобно. Вот, у меня вопрос такой, как мне теперь вести, ну, то есть это мой любимый человек, я его люблю, и хочу как бы быть вместе с ним, я понимаю, что он в какой-то тупик зашел психологически, вот. А как мне самой вести себя в этой ситуации, что мне делать?
Вы не должны со своей стороны соглашаться на развод. Пусть он делает то, что он хочет делать, но вы должны продолжать сохранять свою семью. Потому что если вы согласитесь на развод, вы станете частью этого неправильного решения. Вы станете частью этой проблемы. Поэтому, что бы ни происходило, просто не соглашайтесь, пусть делает то, что хочет делать. В этом случае вы не будете так страдать, у вас не будет столько потом в сердце неприятностей, не будет так совесть потом мучить. Понятно, что мы не можем как-то на него отсюда влиять. У нас нет этих способов влияния, Но мы можем хотя бы не соглашаться с грехом. То есть, что бы ни происходило, как бы нас ни уговаривали, как бы ни выглядела ситуация, мы с грехом не согласны. Мы не позволяем этому произойти. Но иногда вот мы вынуждены просто наблюдать, как это делают без нас. И с этим уже будет проще. То есть это даст возможность потом жить проще, проще встать на ноги, проще себя в этом мире ощущать, понимая, что мы стояли до конца. Угу. Это как болезнь. То есть, да, иногда пациента спасти невозможно, но мы не берем ружье и не пристреливаем его. Мы все равно продолжаем его лечить. Так же и здесь. Да, иногда понятно, что вот все зашло очень далеко, но мы все равно не ставим крест. Мы все равно со своей стороны не даем никаких одобрений по этому поводу. Да?
Да, да. Угу. Ну, спасибо вам большое.
Спасибо. Спасибо вам за участие в эфире. И вот уже пришло время мне сказать окончательное спасибо всем, кто участвовал в этом эфире. Спасибо в первую очередь, конечно, вам, Вячеслав Олегович, что снова уделили время. Я надеюсь, мы провели этот час с пользой, и многие довольны тем, что слушали нас на Веда-радио. Спасибо. До свидания. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.